Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 20 лет.
И я, Маруся Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 42.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. Во втором сезоне мы продолжаем искать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
Я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра. Пожалуй, эту фразу Скарлетт О'Хара из «Унесенные ветром» знает весь мир, даже если не читали сагу и не смотрели фильм. Но вот насколько правильно откладывать все на когда-то там потом, на вечер, на завтра, на понедельник, на следующий год. На самом деле мы часто откладываем свою жизнь на потом, предполагая, что когда-то будет более подходящее время. К примеру, сменить работу, уехать в отпуск или съехать от родителей. Когда я работала в Министерстве иностранных дел, я часто слышала фразу «бумага должна отлежаться». И тут имелось в виду, что уже готовый документ должен какое-то время полежать в столе, в папке, в ящике или еще где-то, чтобы стало понятно, что в нем все корректно, что не появились никакие новые обстоятельства и нет никаких новых вводных, и документ можно подписывать и выпускать. И вот я периодически тоже какие-то важные решения в своей жизни не принимаю сразу, хотя вот умом и сердцем готова. Но хочу, чтобы решение как-то отлежалось, чтобы я так сориентировалась в обстоятельствах еще разочек. Признаюсь, что не всегда этот подход играет мне на руку.
Кстати, про принятие решений. В стрессовых ситуациях представителям животного мира характерны три базовые стратегии поведения – бей, беги или замри. И вот это самое замирание на самом деле может помочь выжить в опасных или просто бытовых ситуациях, когда нужно взять время и обдумать что-то позднее. Но что делать, если на вот это идеальное будущее переносишь слишком много, а со временем замечаешь – время идет, но ничего не меняется. Получается, откладывать и готовиться можно бесконечно. И про синдром отложенной жизни мы сегодня и поговорим.
Напомню, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории, поэтому запустили в нашем телеграм-канале специальный чат-бот. Не стесняйтесь, присылайте свои рассказы и истории. Ссылку на бот мы оставили в описании этого выпуска.
А разбираться в том, как многие из нас попадают в ловушку синдрома отложенной жизни, мы будем вместе с доктором философских наук, журналистом, писателем, автором блога «Счастье на научном» Гульнарой Красновой и руководителем команды разработки продуктов искусственного интеллекта в X5 Tech Мичилом Егоровым.
Всем привет!
Всем привет!
Ну что, наверное, первый наш вопрос будет Гульнаре, чтобы мы, как водится, договорились о терминах. И сейчас давайте определимся, что такое синдром отложенной жизни.
Это такая установка психологическая, из-за которой человек воспринимает свою жизнь, ну, как черновик, как репетицию перед чем-то большим, значимым, которое когда-то наступит. Ну, в общем, это такое систематическое ограничение себя в настоящем. Там, пренебрежение своими интересами. Ну, вот ради той самой жизни счастливой, настоящей, которая вот должна когда-то наступить в будущем.
А давайте на примерах. Вот если я себе говорю, вот я пойду в театр, если я куплю красивое платье, и вот это красивое платье я никак не могу найти, время идет, в театр я не иду. Это отложенная жизнь?
Ну, скажем, частично, потому что все-таки, когда мы говорим о синдроме отложенной жизни, мы берем более длительные такие периоды времени, когда я закончу университет, институт, когда я выйду замуж, женюсь, когда я стану CEO. Ну, вот такого рода. Здесь, наверное, скорее такая прокрастинация небольшая.
Гульнара, а все-таки вот почему возникает этот синдром? Влияет ли на возникновение этого синдрома отложенной жизни страх неудачи, например, или самокритика, или критика других людей? Почему мы все время склонны откладывать какие-то решения, какие-то действия и что-то на потом?
Ну, здесь очень большой спектр причин, да, и, конечно, здесь есть психологические особенности человека, там нехватка каких-то эмоциональных ресурсов, ну, это может быть, ну, там, жизнь в каких-то неблагоприятных условиях, экономических, там, кризисы, пандемии и так далее, и так далее. Ну, вот, ну, очень такая типичная штука, особенно для молодежи, да, и, в общем, она такая социально одобряемая и поощряемая в семье, да, когда ты поступишь в университет, вот жизнь начнется, потом, что она как-то структурируется, потом, когда ты закончишь университет, потом, когда ты выйдешь на работу, когда ты, так сказать, вот, станешь в компании важным человеком. Ну, то есть это все, несмотря на то, что большие профессиональные, там, навыки, знания заболевания появляются, утрачивается навык управления своим временем. В общем, ведет к эмоциональному выгоранию, ну, потому что себе отказывать постоянно в каких-то потребностях базовых, да, там, общаться с друзьями, проводить время, там, отдыхать, да, то есть приводит и к выгоранию, к депрессиям, там, и к потере смысла жизни.
То есть эти установки, кстати, они неправильные, да, в принципе? Мы же от родителей постоянно это слышим.
Ну, вы знаете, здесь есть и плюсы, и минусы в этом. Нужен, как всегда, баланс. Надо сказать, что у родителей тоже такие установки возникают. Синдром отложенной жизни может возникнуть в любом возрасте. Допустим, люди, пережившие какие-то финансовые кризисы. Да, то есть, если говорить о родителях, о бабушках, дедушках. Или там, ну вот ребенок закончит школу, университет, потом я буду жить. Да? Ну, а потом никак не отпускают этого ребенка.
Чел, какие примеры из вашей жизни можно привести как иллюстрацию синдрома отложенной жизни?
На самом деле очень много, потому что в первый раз я с этим столкнулся где-то в 16 лет. Немножко истории, если рассказывать, то синдром вел Владимир Серкин, профессор ВШЭ, и как раз-таки он изучал рост повышения миграции с дальневосточных районов России в центральные. Он как раз-таки был якутом, я тоже оттуда, я из республики Саха-Якутия. И как раз-таки с этим я и столкнулся. То есть у нас с детства некий жизненный сценарий наш выглядит так, что мы учимся, поступаем в хороший университет, в центральный вуз, и там уже начинаем свою какую-то жизнь выстраивать. Поэтому в школе я учился и работал вокруг того, что мне нужно поступить на бюджет в центральный университет. И таким образом в школе я иногда пропускал какие-то мероприятия, не всегда хотел знакомиться с ребятами, потому что мне это никак не поможет поступить в центровуз. И у меня была некая установка, что я начну жить свою жизнь, когда я поступлю в центральный университет.
Центральный университет — это не название нового университета, а это вузы где-то в Москве, Санкт-Петербурге или в других крупных городах России,
всё
да?
Так, да.
Так, и, соответственно, жизнь шла мимо, и вы жили мечтой поступить?
На самом деле нет. Это, наверное, даже хороший пример, когда синдром отложенной жизни тебе может помочь, потому что благодаря этому я перестал играть в компьютерные игры, я начал прилагать больше усилий к учебе, и из троечника превратился в пятерочника, в отличника, и сдал ЕГЭ на... Ну, в общем, стал двухстобальником.
Ого!
Круто!
Ничего, что мы с вами тут в одной студии сидим. Очень круто.
Поэтому, да, впервые я столкнулся с этим где-то в возрасте 16-18 лет и до сих пор сталкиваюсь.
Сейчас вот этот синдром отложенной жизни, то, что пришлось какое-то время там поставить на паузу развлечения и приоритеты в свою пользу, пришлось немножко передвинуть фокус внимания на учебу, на такой хардворк. Может быть, жалеете о том, что так произошло, или радуетесь, что так произошло? Какие-то последствия можно выделить, позитивные или негативные? Все-таки это было правильное или неправильное решение?
На самом деле, смешанные чувства. Почему это было правильно? Потому что я прилагал больше усилий, я, да, хардворкал, как ты сказала, и благодаря этому получилось переехать в Санкт-Петербург. С другой стороны, я жалею, что не знакомился с людьми в том возрасте, потому что как раз-таки тогда и образовывается некий навык заведения социальных связей, и я этого как будто бы неосознанно или даже немножко осознанно избегал. И в взрослом возрасте как раз-таки нужно было много времени уделить для того, чтобы этот навык приобрести.
А дальше откладывали жизнь на потом?
Дальше, да. Это уже студенчество. У меня есть какие-то свои амбиции. Я хочу работать в высокопоставленном месте с высокой зарплатой, с интересными проектами в крупной компании. И ради этого тоже приходилось жертвовать некой частью своего свободного времени. И все это вылилось к тому, что вот 3 года хардворка с первого курса до третьего мне поставили диагноз повышенное давление, мне прописали валерьянку и сказали 2 недели не учись. Это было самое трудное на самом деле для меня время, потому что пару мыслей или даже если я про что-то волнуюсь, у меня начинает раскалываться голова, и я ничего не могу делать. Моя любимая фраза — это «Я отдохну, когда выйду на пенсию».
Ага. А на пенсию когда вы собираетесь? Вот это важно, потому что, в принципе, молодые люди в последнее время собираются на пенсию выходить в 40 лет, например.
Ну, для меня это идеальная картина где-то в 60 лет, а до этого я уже работаю 24/7, накапливаю какие-то активы и могу уже позволить себе отдохнуть где-то в берегу, в теплой стране и ни о чем не думаю.
Ну, то есть вы рассчитываете, что вы еще будете полны силы и энергии?
После стольких лет хардворка.
На самом деле, да, это неправда. Я столкнулся с последствиями уже год назад с таких мыслей. Поэтому на данный момент у меня мысль, что отдыхать нужно, когда тебе нужно.
А вот, кстати, Гульнара, мы недавно писали материал про концепцию FIRE. Это когда молодые люди активно работают, зарабатывают, копят на пенсию, чтобы выйти в 35-40 лет, соответственно, и уже не работать, заниматься тем, что нравится.
Тратить.
И тратить то, что заработали. И концепция заключается в том, что ты должен понять, какая сумма тебе нужна на пенсию, и ты должен к этой сумме прийти. То есть всячески инвестируя, зарабатывая, откладывая, отказывая себе в очень много. То есть, чтобы тратить поменьше, зарабатывать побольше, но потом якобы заживешь, и вот она, жизнь-то начнется. И как раз фишка в том, чтобы начать эту жизнь, полную катушку, не в 60 лет, как принято, да, когда все уходят на пенсию, а именно пораньше, в 35-40 лет. А какие плюсы и минусы вы видите в этой концепции? Что здесь хорошо, а что не очень?
Ну, знаете, эта концепция отражает вообще такую последовательную модель жизни, которая у нас преобладала там, ну, может быть, до последнего времени, там, на протяжении очень многих веков. Детство, да, потом учеба, потом работа, потом пенсия, да, все такое последовательное. Но жизнь изменилась. Во-первых, увеличилась продолжительность жизни по сравнению с, там, с 20 веком почти в два раза. Люди стали дольше учиться, то есть они могут менять работу в течение жизни. А вся эта последовательная жизнь, на которой основана эта концепция, да, она уже сейчас, в общем, не годится для наших условий. Люди в 50 и в 60 начинают новую карьеру, новый бизнес, идут в университеты. Ну вот, наверное, там видели в сети, когда там бабушка с дедушкой там 80-90 лет, они садятся за парту университета, да. То есть модель последовательной жизни сейчас уже все, ну вот, просто нам не годится никак. И сама концепция пенсии, кстати, она появилась там в период промышленной революции, там, да, в конце 18 века Бисмарком была введена эта вообще идея пенсии, да, и опять-таки ради того, чтобы прекратить забастовки рабочие, да, то есть вот все меняется. И, ну, вот в этом смысле просто понимание, что мы теперь все многолетники, да, оно ведет к тому, что нам не нужно принимать какие-то судьбоносные решения, меня вообще это поразило, да, что вот как нам говорили, там, выбирай профессию, как ты выберешь, какой университет закончишь, так твоя дальше жизнь, там, да, и так далее. Сейчас это вообще не имеет никакого значения, и таких больше судьбоносных решений нам принимать не надо, потому что в любой момент мы можем начать новую профессию, ну, потому что в конце концов старые профессии умирают, да, и приходят новые.
Ну, а если ты принял решение, что вот сейчас я не живу, а работаю на свою пенсию, ну, по сути, да, только работаю, и зарабатываю ради денег, чтобы потом вот жить, как потом, а если не сложится, а если разочароваться
вот,
в своем выборе,
вот.
Что
вот,
здесь
вот
делать-то? Вот как, или есть люди, которым это, в принципе, подходит, на ваш взгляд? Тогда надо посмотреть просто на себя и там, понять, справишься ты или нет.
Ну, во-первых, мы вообще не знаем, там, какое ближайшее будущее, там, 10, 15, 20 лет. Да, какой будет уровень жизни, сколько будет денег нам достаточно для той самой жизни, да, и то есть вот,
вот
масса вещей.
Смущает, да.
Захотим ли мы жить вот в тех условиях там на берегу моря? А вообще, ну, наша ли эта идея, да, или она все-таки навязанная социумом, да, то есть вот, ну, просто в этом нету никакого смысла. Ну, к тому же есть еще гедонистическая адаптация, да, когда ты достигаешь чего-то, ты, значит, вот к этому хорошему привыкаешь в течение какого-то определенного времени жизни, и ты опять потом скатываешься, и опять всем недоволен. И опять нужно ставить большую цель.
Это точно.
И это никогда не закончится. Песня хороша, начиная сначала. Когда жить-то?
Ну да.
Давайте вернемся к теме влияния мнения окружающих на то, как мы живем, и на наш синдром отложенной жизни, возможно, и послушаем историю Ирины Ефремовой. Ей 20 лет, она продюсер, и рассказала нам о том, что, по ее мнению, синдром отложенной жизни может возникать из-за критики окружающих.
Мы очень часто с друзьями обсуждаем какие-то мечты, цели, и зачастую натыкаемся на то, что, в принципе, то, что кто-то там из нас говорит, можно сделать прямо сейчас. И когда ты задаешь вопрос, а почему ты этого не делаешь, я зачастую слышу, не знаю, не знаю. И под этим «не знаю» всегда кроется какая-то глубинная причина. И я сама часто сталкиваюсь с тем, что отвечаю «не знаю», хотя на самом деле понимаю, что я это не делаю по каким-то внутренним установкам, которые зачастую даже на самом деле не мои. Я могу привести пример с внешностью. Я весь подростковый период, можно сказать, прям запрещала носить себе короткие юбки, короткие платья, кроп-топы, шорты. У меня шорты появились в этом году впервые спустя почти 9 лет, потому что мне всегда казалось, что мои ляжки недостаточно худые, мои ноги недостаточно худые, тоже упругие, а у меня большие руки, у меня широкая спина, у меня нет талии, и еще множество причин, по которым я думала, что мне комфортно находиться в черных джинсах в 30-градусную жару. Вот эти вот вещи, они на самом деле мешали мне чувствовать себя комфортно, проявляться и, в принципе, жить комфортную жизнь в жару. Сейчас я понимаю, что всем плевать, на самом деле, в чем я одета, главное, чтобы мне это нравилось, главное, чтобы мне было комфортно себя чувствовать и в плане на физическом уровне, и морально, чтобы эта вещь отражала меня, чтобы я себя не стеснялась в ней. И вот этот момент с тем, что что-то тебе не подходит по каким-то там причинам, хотя вещь тебе нравится, этот момент нужно сразу выдергивать на корни, скажем так.
На самом деле это очень интересное наблюдение, когда у тебя есть явный синдром отложенной жизни, и когда у тебя спрашивают, есть ли она у тебя и почему ты этому следуешь, мы обычно говорим, что не знаю. Вот как раз-таки в исследованиях Серкина был опрос с Магаданской области, хотите ли вы переехать в Центральную Россию.
Угу.
60% прямую ответили «да», 40% ответили «нет». Но если у них спрашивать, что вы делали, если у вас было, не знаю, $1 миллион, то они говорят, что я бы купил квартиру в Подмосковье. То есть у них подсознательно есть желание поехать, но они почему-то говорят, что у них этого нет.
Ого, как интересно.
Вот. И да, это на самом деле частая проблема. У меня было так с семестровым обменом. У меня сложные отношения с английским. Я всегда думал, что у меня хороший английский в школе. Потом, когда я перешел в университет, мне сказали, что у меня уровень А1.
Вот это было разочарование, наверное, да?
И все мечты поехать за границу уже все рухнули, но благодаря моему преподавателю с университета у меня сохранилась некая мотивация, и в течение 2 лет я активно изучал английский и поднял до уровня B2, и наконец-то смог податься на академический семестр, податься на семестровый обмен. Но у меня была некая установка, ну, я сейчас с высоты текущих лет смотрю, что я не поеду учиться за границу, пока у меня не будет хорошего английского. На самом деле все дошло до того, что меня пригласили в Финляндию учиться. Это была моя большая мечта. Но так как я думал, что у меня недостаточно уровня английского, я отказался. И в итоге получилось поехать только во время магистратуры, спустя 2 года.
Ого.
Во Францию, и мне там очень понравилось, как раз-таки некий такой жизненный опыт, который помог мне увидеть мир, каким он может быть за пределами России.
У меня вопрос в том, как вы видите разницу между тем, чтобы иметь синдром отложенной жизни, вот тот, который ухудшает здоровье, ухудшает самочувствие, нервную систему треплет, и между синдромом этой отложенной жизни и планированием. Вот получается, что по сути это выглядит как план. Я уеду, когда я выучу английский. И вы учите английский постепенно, и действительно получается то, что запланировали. Тогда где здесь граница?
В данном конкретном кейсе, например, тут скорее была некая внутренняя неуверенность, потому что я прошел все собеседования, меня уже университет Финляндии пригласил к себе учиться, посмотрел на мои оценки, на что-то еще. И я сам осознанно отказался. То есть это было с моей стороны. Про планирование. Тут, наверное, хотелось бы рассказать про матрицу Эйхаузера, когда у нас есть срочные и несрочные задачи и важные и неважные. Планировать нужно, на самом деле, несрочные и важные задачи. То есть это изучение языков, обретение какого-то нового навыка. Вот для этих задач нужно как раз-таки планировать. Говоря про спонтанность, я люблю их применять для срочных, неважных задач. То есть поехать куда-то в отпуск, поехать куда-то отдыхать с друзьями, с кем-то встретиться. Вот для этих задач здесь спонтанность не помогает.
Часто на наш синдром отложенной жизни, на наше поведение влияют окружающие люди. При этом сегодня их стало гораздо больше, потому что это уже не только ваши соседи, друзья, одноклассники, но еще и большой мир интернета. И там, на самом деле, тоже часто можно схватить и критики, и похвалы, и, в общем, всего того, что влияет на нас и на наше поведение. Как вообще культура соцсетей, интернета, успешного успеха, достигаторства, как влияет, способствует или, наоборот, ухудшает ситуацию в рамках синдрома отложенной жизни? И есть ли, может быть, какие-то плюсы у такого большого внимания со стороны людей, которых ты зачастую можешь даже не знать?
Конечно, многие из сценариев отложенной жизни, они навязываются социумом, да, еще начинаются в семье, как мы говорили, и социально одобряемые, да, то есть вот, когда мама говорит, что, ну вот, посмотри на Диму, он после университета уже начал свой бизнес, он уже съездил туда-то, туда-то, а ты вот все никак. Ну вот, да, то есть вот постоянно такой прессинг идет. А, ну, хотя есть и сценарии, которые в более старшем возрасте тоже появляются. Мы живем в обществе, ожидания общества много для нас значат, ожидания нашего окружения, и они вот эти вещи формируют. Кроме того, у социума тоже Серкин, о котором говорили, Владимир Серкин, он говорил о том, что ну, примерно 1/3, ну это были 70-е годы, да, прошлого века, живет синдромом отложенной жизни.
Ой, это
такое,
много.
По-моему, было исследование его. Да, ну это 70-е годы, да, и это, надо сказать, еще и были идеологические такие учения, да, то есть вот вся советская идеология была о том, что нужно много работать ради, так сказать, светлого будущего. И есть вот такое ощущение даже, что этот синдром отложенной жизни, он просто нам передается от наших бабушек и дедушек, от тех поколений, которые, ну, родились, выросли и провели ну, большую часть жизни в советское время, да, то есть это вообще было на уровне идеологии. Ну, кроме того, есть и религиозные учения, да, которые говорят нам, веди себя здесь хорошо в земной жизни, да, и будет тебе рай. И это тоже влияет. То есть вот примеров огромное количество, и вот здесь социум, он имеет самые разные сценарии. Конечно, мы смотрим на этих людей, которые рядом с нами, и вот подхватываем все эти вещи.
Ну, кстати, про учебу же тоже. Все вокруг учатся постоянно чему-то, и получают дипломы, ходят на лекции, что-то там записывают. Самосовершенствуются. И у многих тоже возникает история с тем, что вот и мне надо. И вот, наверное, когда я что-нибудь там выучу новое, прокачаю какой-нибудь навык, у меня тоже что-то хорошее в жизни случится. Митил, а в вашей жизни социальные сети какую роль играют?
Конечно, заходишь в какую-то социальную сеть, видишь блогеров, они все успешные, у них яхты, машины, им по 20 лет. И невольно начинаешь себя с этим сравнивать, и у тебя появляется некий стандарт того, что можно добиться в эти годы. Ты на них посмотрел, уже построил невольно свой жизненный сценарий, и начинаешь стремиться к этому. Ну, понятное дело, что все эти истории не всегда правдивы. Если закопаться чуть больше, то можно выяснить какие-то факторы, которых не было у тебя, но было у них, и они смогли этого достичь. Вот, поэтому себя, конечно, сравнивать с другими не нужно.
Как понять, вот, что ты попал в ловушку синдрома отложенной жизни? Что ты вот внутри нее? Есть какие-то признаки?
Ну, вот хороший был пример с типичными фразами, да, о которых вот говорили, да. Uh-huh. То есть вот можно следить по этим фразам, да, там, ну, скажем, от наших родителей, да. Там, вот я сделаю все, чтобы там у моих детей было достойное будущее. Потерпи еще немножко, и, значит, там вот мы закроем ипотеку. Там, во столько-то лет я перееду жить в теплые страны. Потом оказывается, что человек вообще не переносит солнце. Так далее, так далее. А если говорить, собственно, о себе, там, такой вот саморефлекс все сделать, да, что вот, ну, это жизнь в каких-то грезах постоянно, да, в предвкушении о том, что вот будет то-то, а сегодняшний день человек просто не замечает и не ценит то, что у него есть, это друзья, которые у него есть, с которыми он так и не завел отношения. Человек может себя чувствовать, что ему хронически чего-то не хватает. Какое-то дополнительное образование, минус 2 килограмма, минус 5. Такие люди склонны часто копить. кто-то на черный день, кто-то, значит, на пенсию, да. Бывает так, что человек бессознательно и сознательно запрещает себя быть счастливым. Просто расслабиться здесь сейчас. Ну, и даже себя наказывает за это. Неумение и неготовность радоваться настоящему, быть благодарным. Самая моя любимая практика — это практика благодарности. Она как раз помогает заземлить то, что у тебя есть в настоящий момент, и быть благодарным именно этому. Особенно в конце дня. Я благодарен за чудесный день, за эту встречу с моими друзьями, за то, что там начальник мне дал этот проект, да. То есть ты начинаешь понимать, что у тебя вот все есть уже здесь и сейчас. И это тоже очень важно.
Да, это как раз-таки то, с чем я столкнулся во время студенчества. Я не могу отдохнуть, пока я не добьюсь каких-то определенных успехов в карьере.
Угу.
И это приводило к неким даже нервным срывам. Я мог просто идти в сторону метро, в какой-то момент начать плакать, не знаю. В какой-то момент мне не хотелось ни с кем общаться. Потом проходит 5 минут, я хочу увидеть весь мир, я хочу со всеми увидеться, со всеми пообщаться. То есть некое нестабильное состояние, угу. Когда ты не уверен в том, куда ты идешь. Возникают конфликты с твоими внутренними ориентирами. Как мне это удалось побороть? Скорее, никак. Потому что это как раз-таки самый долгоиграющий синдром, с которым я сейчас работаю. Она, да, уже даже со времен школы, наверное. И я это заметил, узнал, когда я этой цели добился. То есть я сейчас работаю руководителем в классной компании, мне проекты очень все нравятся, но в какой-то момент я задумался, а дальше что? Какие у меня дальнейшие...
Наступила гедонистическая ротация, о которой говорила, да? То есть я достиг, все привык, а дальше-то что? И опять скатываемся на тот самый базовый уровень счастья, который был до постановки этой цели. Да, вот так работает.
Все так, да. Вот, поэтому как раз-таки, когда я это заметил, я начал уделять время тем сферам. Есть некое колесо баланса, у нас есть какие-то сферы в жизни.
Uh-huh.
Я посмотрел на свое колесо, и оказалось, что у меня очень мало хобби, очень мало общений с другими ребятами, с которыми я познакомился после 20 лет. Ну и какие-то такие сферы. И сейчас я вкладываю свое время, свои деньги в развитие этих хобби. То есть я начал на вокал ходить, я начал больше в творчество идти, и это мне помогло побороть последствия как раз-таки тех лет, когда я жил этим синдромом, нужно добиться успеха.
В общем, из мелких радостей можно сколотить вполне приличное счастье.
Вот я хотела как раз, прежде чем мы перейдем в сферу работы и синдрома отложенной жизни, поговорить про счастье и про то, что тебе действительно нужно. Вот вы, Гульнар, не один раз сказали условно, что человек к чему-то стремится и для этого откладывает как раз жизнь, но не факт, что ему это надо. Ну, например, что он там через 10 лет будет на солнышке на берегу моря, а на самом деле солнце ему противопоказано. Как вот здесь вот свериться с тем, что ты хочешь, искренне, или это все-таки какие-то навязанные стереотипы, в том числе привнесенные в соцсетей или от друзей? Ну, что-то не твое. И как понять, что действительно твое, к чему ты хочешь прийти?
Есть тесты на измерение уровня счастья. Ну, вот если мы возьмем такое определение счастья: счастье, когда мне хорошо, и хочется, чтобы так было и дальше. Да? Несчастье, когда мне плохо, и я хочу, чтобы было все иначе. И вот мы, скажем, от этого начинаем измерять вот этот наш базовый уровень счастья. Есть прям бесплатно в сети несколько тестов, которые я могу порекомендовать. Тест Сони Любомирской, российско-американского ученого счастьеведа, Мартина Селигмана, оксфордский опросник счастья. Что они делают в этих опросниках? То есть они задают вопросы о том, что ты делаешь, как ты себя чувствуешь. Да? Для тебя это, скажем, тест становится такой саморефлексией, подумать о том, вот что нужно бы сделать, чтобы поменять, что вот здесь, что тебе действительно приносит радость, а что является радостью для твоей мамы, которую ты хочешь осчастливить. Mm-hmm. Да, то есть вот именно вот это постепенное, да, поскольку тесты валидированные, им уже достаточно много лет. Наши отечественные ученые тоже их, в общем, там был профессиональный перевод, и все-все-все, и много очень групп контрольных и таких, да, то есть показывают очень хороший уровень валидации. И то есть вот начать постепенно себя исследовать. Потому что очень многие представления о счастье являются на самом деле ложными. Количество денег, там, да, еще масса каких-то вот. Как говорит Гарвардское исследование счастья, самое длинное в истории науки, оно началось в 1938 году среди студентов Гарварда, и была контрольная группа из молодых людей из рабочих районов Бостона. Их наблюдали больше 80 лет. Карьера, успехи, женитьбы, разводы. И главный вывод, который сделали исследователи, что счастье наше в отношениях, в социальных связях, да, в которых вот мы как раз себе отказываем, когда стремимся к этой большой цели. Да, то есть оно вот, к сожалению, не в том, о чем мы думаем.
Вот. Ну вот и Митчелл как раз как-то откладывал, да, свое общение, избегал его и в школе, и потом не один раз уже услышали. Да.
А наше счастье в других людях – это самый главный источник.
А теперь перейдем к теме синдрома отложенной жизни и его связи с работой и нашим бытом. Историю для нас записала Мария Чемоданова, преподаватель коммуникации и психолог Института iSpring. В разговоре с студентами у нее родился инсайт о том, что разделять работу и жизнь не совсем правильно.
Тему студенты выбрали сами, тема разговорного клуба была work-life balance, и в самом начале, когда все рассказывали о том, что для них это значит, я заметила, что я продолжаю слышать снова и снова фразы из разряда «нельзя все время работать, иначе некогда будет жить», или «если не оставлять время для веселья, а только работать, то это совсем грустно». И я как-то вот задумалась о том, я спросила студентов об этом, не кажется ли вам, что концепция work-life balance может быть даже вредной в какой-то степени, потому что она разделяет жизнь и работу на две разные категории. Что вот есть жизнь, есть работа, и жизнь как будто бы начинается только после работы. Жизнь, веселье, радость, счастье, вообще все-все-все вот это вот, оно начинается где-то потом, и на работе как будто места для этого нет. Я говорю, я с этим не согласна, это просто грустно. Я вот говорю сейчас на работе, я, знаете, получаю огромное количество удовольствия и много веселья, и мне кажется, что это правильно, это то, к чему нужно стремиться. И мы долго это обсуждали и пришли к тому, что да, наверное, есть такая концепция у нас в голове, да, что мы как будто разделяем веселье и работу, и что она приводит, на самом деле, к очень многим еще убеждениям, да, к убеждениям о том, что, например, да, работа должна быть очень денежная обязательно, да, и неважно, нравится она тебе или нет, что все должны стремиться к лидерству, например, да, что все должны становиться тимлидами, что все должны открывать свой бизнес и так далее. Как будто работа – это только про достижение там, финансовых каких-то материальных вещей. И мы вроде как бы понимаем, что это должно быть не так. Сейчас есть запрос, да, на то, чтобы радоваться работе и как-то получать от нее удовольствие. Но в общем и целом ребята говорят о том, что они вот это, ребята были первого курса, да, им по 17 лет, они говорят о том, что когда ты выбираешь профессию, очень много в голове разных смыслов, которые связаны вот с внешними социальными вот этими ожиданиями, какая должна быть работа, какие выгоды она должна мне приносить. И когда мы размышляем о профессиональном треке, тоже мы в первую очередь думаем, да, о там, повышениях, условиях, финансировании, обязанностях и так далее, но не думаем часто о радости, удовольствии жизни и так далее. Или думаем, но в какую-то, скорее, вторую очередь, и почти всегда во вторую очередь, а не в первую.
Ну вот сейчас мы, наверное, спросим не Гульнару, а руководителя команды разработки продуктов искусственного интеллекта в X5 Tech Митчелла. Вот поскольку дело касается работы, вот этого баланса между работой и жизнью, который вы, кажется, вот уже начали как-то выстраивать, пришли к этому, что должен быть некий баланс, и не только из работы состоит жизнь. Но все же для вас лично, насколько вот работа – это все, но при этом приносит ли она вам удовольствие, то, про что говорила Мария сейчас в своем войсе. И как у вас в команде дела обстоят с этим? Насколько синдром отложенной жизни проявляется у ваших сотрудников? И как они думают, работа – это радость или работа – это какая-то повинность, а вот потом-то они когда-нибудь там в жизни чего-нибудь счастливое сделают для себя?
Наверное, хочется начать до того, как было в X5. До этого я работал как раз-таки в более исполнительных ролях. Там были совсем другие ценности. То есть твоя значимость зависит от того, насколько много задач ты делаешь в моменте. Там очень легко сильно углубиться, работать по 12 часов в день, угробить свое здоровье и из-за отсутствия вот work-life balance заиметь какие-то последствия инвазивные, то есть те, которые повлияют на твою дальнейшую жизнь. Так я, например, заработал свою первую грыжу.
Хочется вас обнять.
Потом, когда я перешел в более такие руководительские роли, тут все повернулось с ног на голову, и твоя значимость не зависит от того, сколько задач ты в день сделаешь, а то, как ты настроишь процессы и как эти процессы будут жить в дальнейшем. Поэтому мне скорее эта роль ближе, потому что я могу свое время выделять на долгосрочное планирование, а не какие-то задачки, которые нужно делать в моменте. Поэтому я могу сказать, что я более счастлив в текущей должности и с текущими задачами. Если говорить про ребят, то нередко я наблюдаю какие-то оттенки вот, синдрома отложенной жизни, и как раз-таки одной из обязанностей руководителя — это помогать сотрудникам достигать их каких-то своих конкретных целей.
Угу.
Да, я скорее тоже разделяю вот хорошие синдромы, плохие синдромы, как это было у меня. И если человек говорит, например, я хочу стать медлом в течение 2 лет и хочу ради этого сильно работать, то я ему никак не помешаю, потому что я сам через этот этап и прошел. А если это касается каких-то более жизненных вещей, например, я сейчас живу в общаге, но у него хорошая зарплата, например, и почему-то он не переезжает в квартиру, не улучшает свои какие-то условия жизни.
Угу.
Вот в таких случаях я всегда напоминаю, что есть некий синдром отложенной жизни. Посмотри, пожалуйста, почему ты не хочешь, есть ли для этого какие-то объективные причины. Если можно жить сейчас в хороших условиях, то почему бы и нет?
А вот про общение, вы какие-то комьюнити-клубы устраиваете, какие-то вылазки совместные, здесь какую-то ценность приносите или пока нет?
Совместные вылазки у нас скорее нельзя сделать, потому что мы работаем удаленно, поэтому у нас скорее сборы во время каких-то созвонов, мы все вместе собираемся. В другой команде была практика играть в игры каждую пятницу в 5 вечера. То есть вся команда собиралась, они в 5 вечера все садились и играли в какие-то игры, отвлеченные от работы. И, возможно, это тоже как-то укрепляет команду.
Ну, вдруг не все хотели играть.
Ну, это сугубо да.
Я слышу параллели немножко с синдромом самозванца в области работы. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Мне кажется, вот к руководителю, к Мичилу как к руководителю обращаюсь, мне кажется, что сотрудник, например, с синдромом отложенной жизни, он достаточно высоко ценится, потому что он более продуктивный, он более исполнительный, он готов тяжело, усердно работать. Но при этом, как мне кажется, важно соблюдать грань, которая не будет вредить ментальному здоровью сотрудника. Дальние, мне кажется, могут возникнуть проблемы от того, что ты упахиваешься на работе для того, чтобы достичь какую-то вот необозримую цель. И здесь как проще и лучше работать? Где та грань, когда уже сотрудник начинает испытывать трудности, и какие, в принципе, может быть, вы сталкивались с какими-то уже не физическими, не про грыжу говорим, не про тяжесть, не про давление, а именно вот проблемы, с которыми тяжело столкнуться психологически.
Такие, да, проблемы бывают нередко. Для этого есть практика введения one-to-one-ов, то есть с каждым сотрудником у вас есть регулярные митинги раз в 2 недели, например, на 30 минут, где вы говорите не про работу, а про жизнь, про то, как идут планы, и вот как раз-таки там и можно заметить, что сотрудник начинает сильно много времени выделять работе, из-за этого у него появляются и ментальные проблемы, и физические, это тоже можно заметить.
Когда человек постоянно живет в ситуации, ограничивая свои базовые потребности, да, то есть в какой-то момент происходит срыв. Ну, это вот как с диетами, да, то есть все время, значит, вот копит деньги, да, а потом, значит, начинается разгуляево, потратили всю зарплату, ну и так далее, и так далее. Конечно, срывы всегда опасны.
Еще один вопрос о синдроме отложенной жизни отправила нам наша слушательница Лена. Ей 24 года, и она отвечает на вопрос о том, почему люди откладывают свои мечты.
У меня 2 ответа. Я вижу этому огромное количество подтверждений вокруг себя. Это в первую очередь финансы, и второе — это страх быть отвергнутым. Я связана с темой творчества, так или иначе. И мне кажется, что в первом случае люди хотят заниматься, например, искусством, они живут в регионах, хотят в центр или, например, развивать искусство на местах, но для этого тоже нужны финансы. Ты не можешь просто написать клевую книгу. Ты должен быть частью сообщества, ты должен ему соответствовать, ты должен постоянно учиться чему-то, постоянно взаимодействовать с окружающими, и у тебя банально нет на это денег. И искусство, творчество, оно не всегда приносит деньги, кто бы что ни говорил, что в целом можно много зарабатывать. Да, можно, но пока ты не достиг определенного уровня, ты все равно находишься в зоне риска, так скажем. Вот. Поэтому это первое. А второе – это страх быть отвергнутым в искусстве. Когда не принимают твое искусство, ну, получается, что ты немножечко, даже не немножечко, а множечко становишься уязвимым. Ты для окружающих как открытая книга, да, а ее никто не читает. Этот момент, мне кажется, очень многих пугает, потому что ты постоянно встречаешься с критикой, с отказами, и как будто бы у каждого из нас есть какой-то предел. Я, например, когда-то специально заводила табличку, что вот 150 отказов, вот еще 150 отказов, если я выдержу, все здорово, если я не выдержу, то после этого все, я как бы лавочку закрываю, я больше не смогу это все сдюжить. Пока вроде бы как получается, уже, видимо, вошло в какую-то привычку, как-то к этому я смогла адаптироваться.
Ну вот, Гульнара, что же делать, чтобы мечты все-таки реализовывались, а не вот так откладывались, и не приходилось ставить там себе, ну, достаточно грустную историю, когда ты там еще 150 отказов готов выдержать, чтобы чего-то добиться, что тебе нравится?
Очень близкая история. У меня тоже, когда я начинала только писательскую карьеру, у меня тоже были отказы, и каждый раз, конечно, это было очень больно, да, и вот, безусловно, синдром самозванца тут все вместе было, да. Что тут скажешь? Если это твоя цель, ты все равно продолжаешь к ней идти. Я тут недавно интересную статью очень прочитала про СДВГ, да, что вот люди с СДВГ, они там, ну, хватают, да, то одно, то другое, да, ничего не заканчивают. Но если человек с СДВГ действительно увлечен чем-то, и он будет заниматься этим, да, то есть вот меня так поразило тогда это, что у всех у нас есть масса вещей, которыми мы там хотели бы заниматься, тут и тут. Но вот что-то одно, и ты продолжаешь в это все свои усилия к этому, потому что у тебя есть такая цель, потому что ты чувствуешь свое призвание. Вот для тебя она действительно важна. Это уже там, ну, намного больше, чем синдром отложенной жизни, еще какие-то вещи. Это действительно вот та миссия, с которой ты приходишь. Это то, без чего ты не можешь дышать.
А как себя поддерживать вот в таких ситуациях, когда тяжело, но ты понимаешь, что тебе надо двигаться дальше?
Ну, опять же, комьюнити, да, опять же, мы счастливы только с другими людьми, да, то есть это авторские комьюнити, да, это люди, которые тебя поддерживают. Ну, вот у меня там литературный агент, да, то есть мои коллеги-писательницы, писатели, да, с которыми тоже общаемся, читаем друг другу отрывки, подбадриваем друг друга, еще какие-то вещи делаем. Вот без этого никак. Другие люди.
Да, для меня это друзья, мои родители, поэтому поддержка очень сильно помогает со всем этим справиться. И на самом деле, когда проходишь, вот у вас недавно был подкаст про стажировки, и когда ты в начале карьеры пытаешься подаваться в какие-то места, приходит очень много отказов, и с этим, да, такое бывает, с этим нужно жить, поэтому сейчас моим друзьям, которые только начинают этот путь, я тоже стараюсь максимально сильно поддерживать, то есть проактивно скорее, и это, да, очень сильно помогает добиваться успеха.
Давайте послушаем еще Лену, ее мнение, что будет, если откладывать жизнь. То есть можно потерять мечту и даже делать всей своей жизнью ту самую миссию, о которой говорит Гульнара.
Очень много всего и плохого. Какие-то вещи даже озвучивать не хочу. Я из откладывания выгорела на работе очень сильно. И это было ударом по самооценке и по ментальному здоровью. Я очень поздно пришла к той сфере, которая меня интересовала с самого детства, просто потому что, ну, я не понимала, как мне добраться из точки А, где у меня, ну, образно нету ничего, да, ни финансов, ни связи, ни поддержки, в точку, где есть хоть что-то. Я, например, ну, честно говорю, без всякой, без сюсю-мусю, как говорится, что до 24 лет я потеряла 24 года своей жизни. И то, что я пытаюсь наверстать сейчас, это потому что я откладывала, думала, вот сейчас, вот университет закончится, что-нибудь станет лучше, вот я этого недостойна, мне это не подходит, мне нужно еще подучиться, мне нужно еще подождать, вот. Но это не так работает. Это просто самообман. И самообман для тех людей, которые думают, что будут жить вечно, по всей видимости. Потому что я вот потеряла 24 года. Я наверстываю упущенное. Я понимаю, что я это упущенное никогда не наверстаю. Это раз. Это очень трудно признавать. Второе, что новые достижения, так скажем, они даются большей ценой значительно. Если бы я начала там 18, не 24, сейчас все было бы иначе, все было бы в разы. Мне кажется, как бы какое бы слово подобрать, да, не в разы интереснее. Мы не можем знать, как бы было, но с точки зрения, наверное, уверенности в завтрашнем дне, в себе, в своих силах было бы намного бы круче. И там очень многие вопросы касаются ментального здоровья также, потому что мне кажется, что человек, который постоянно все откладывает, думает, что ничего, полгода перетерпится, и все будет нормально. Он находится, по сути, все эти полгода в постоянном напряжении. Это, опять же, образно, да, но я это сравниваю с каким-то таким спазмом в мышцах, когда ты не расслабляешься, и ситуацию не отпускаешь, и не развиваешься одновременно. И вот, собственно, нет ничего в целом хорошего в погоне за постоянным саморазвитием, постоянными переменами. Мне тоже кажется, что это какая-то полярная идея, не очень хорошая, когда ты вообще берешь от жизни абсолютно все, что она тебе дает, это тоже к хорошему не ведет. Вот. Но глобально это очень сильно чревато. Откладывание отнимает у тебя самый ценный ресурс, это время, даже не деньги, именно время, которое тебе никто не вернет.
Вот мы из точки А, с чего начинали, да, разговор про синдром отложенной жизни, пришли в точку Б, и снова про него, и про упущенную жизнь, и упущенные шансы, и про правильную постановку целей. Гульнара, вот есть ли какие-то практические советы нам и нашим слушателям, как избежать вот таких ситуаций, что делать, если ты находишься внутри ловушки синдрома отложенной жизни, что делать, чтобы в нее не попасть и как-то обойти аккуратно, и реально ли вообще это сделать?
Ну, знаете, как говорят, наука знает обо всех и ничего о каждом, да? У нас у каждого свои причины попадания в эту ловушку, в любом возрасте, как мы уже выяснились, да, по любому поводу. Я бы предложила посмотреть очень широко на время, понять, в каком времени вы на самом деле живете, в будущем, в настоящем или в прошлом. Есть очень теория, одна интересная, которую я люблю, Филиппа Зимбардо, профессора Стэнфордского университета, автора Стэнфордского эксперимента тюремного. Наверняка вы про него слышали. Называется «Временные перспективы». Он заметил, что все люди большую часть времени находятся кто-то в будущем, кто-то в настоящем, кто-то в прошлом. Ну вот мы сегодня много говорили о тех людях, которые живут в будущем, да, то есть они идут к цели, они целеустремленные, то есть вот они ограничивают себя в настоящем, потому что вот будет когда-то будущее. Но есть люди, которые живут в настоящем, да, то есть вот мы тоже их знаем, они живут от зарплаты до зарплаты, тратят все, брызги шампанского, жизнь коротка, и, значит, вот надо жить, пока живется.
И живем один
они
раз.
Не строят планы на будущее, и когда что-то приходит, случается, значит, вот очень часто оказываются как та самая стрекоза. Но есть люди, которые живут и в прошлом. Ну, это чаще всего, так сказать, вот наше старшее поколение, да, которое, конечно, как раз говорят нам, что молодежь в их времени была более воспитанная, была, так сказать, вот лучше работала и так далее, трава была зеленее. Тоже вы, наверное, с такими разговорами встречались. Что говорит Филипп Зимбардо? Что идеально вообще, ну, скажем так, для субъективного благополучия, гибко использовать все три времени. Позитивно относиться к прошлому, жить в настоящем и умеренно оптимистично смотреть на будущее. Вот это такая гибкость. Но во всякие трудные времена, неопределенные времена, иногда какая-то перспектива временная нам, ну, нужна больше, чем другая. Ну, скажем, времена неопределенности, хаоса, нестабильности. Мы живем в будущем, потому что это дает нам надежду. А надежда — это очень важный элемент концепции счастья такого по-русски, о чем я написал новую книгу. Тогда человек живет вот просто настоящим, вот в это время. Бывает, опять же, когда человек не очень хорошо, он в прошлом, вот в счастливых минутах, может черпать, так сказать, вот в себе ресурс, вспоминая, ностальгируя о тех временах, которые были там в семье, с любимыми людьми, которых нет рядом. Рядом сейчас по каким-то обстоятельствам. Поэтому, когда мы гибко используем и будущее, и настоящее, и прошлое, мы имеем большой ресурс очень для того, чтобы жить, двигаться вперед и жить полной жизнью. Кстати сказать, тест на временную перспективу, опять же, есть в интернете, там у меня на канале можете его найти, я много о нем писала, и понять, в каком времени больше всего находитесь. И вот, кстати, про бизнес мы очень много говорили. Бизнесмены и ученые в большей степени живут в будущем. Понимаете, mm-hmm. То есть есть еще и профессиональная деформация. Почему мы все время откладываем жизнь и живем тем самым будущим?
Да, большую часть осознанной жизни я, наверное, жил скорее в будущем. Потом тоже узнал про эти временные перспективы, что нужно жить во всех временах одновременно, и как научиться этим жонглировать. То есть понятно, что нужно так жить, а как? Вот. В этом смысле мне очень помогло некое развитие осознанности, когда ты понимаешь свои эмоции, как ты реагируешь на те или иные вещи, и тем самым можно уже логически выстраивать какие-то цепочки. На примере вот этой истории она говорит, что вот мне уже 24, я уже ничего не верну, я все эти 4 года потеряла. Вот. А что, если это осознание пришло, не знаю, в 50 лет?
Да, такое бывает, и вот. В 50, и в 60.
Поэтому, с другой стороны, ей повезло, что она так рано узнала. Никогда не поздно, наверное, начать в сторону того, куда ты хочешь двигаться, построить свой вектор и пойти в ту сторону.
Ну да, потому что в 24 года, я тоже хотела сказать, это и не так поздно. Главное, что осознание пришло, и
это
сейчас
вообще не поздно,
Лена знает, да, что ей нужно и где она хочет развиваться, потому что... Ну, мне кажется, самое страшное на самом деле, когда ты в любом возрасте вообще не знаешь и не задумываешься над тем, а что ты действительно хочешь. Вот, наверное, наша главная задача сегодня попросить наших слушателей и нас самих, да, вот задумываться, а чего мы на самом деле хотим, чтобы понять, там, предыдущие годы мы шли в нужном направлении или сейчас надо остановиться, осмотреться и развернуться в какую-то другую сторону. И не жалеть о прошлом. Вот еще очень важная вещь, мне кажется, которую стоит обсудить. Гульнар, наверное, меня поддержит. Здесь я уже как 42-летний человек буду говорить. Нет опыта, который бы в этой жизни не пригождался. Все, что с вами происходит, все, что с вами было плохое, хорошее, никакое, оно так или иначе складывается в колоссальный опыт, который влияет на все то, что происходит с вами потом. И, возможно, не пришло бы осознание в 24 года к Лене о том, чем она хочет заниматься, если бы не было этого опыта, через который она прошла за эти 24 года. Это даже к тому, зачем мне учить математику в школе или там еще что-то, неважно. Вот любой маленький элемент пазла жизни, он потом приобретает вид картины, когда они складываются, когда элементы пазла складываются вместе. Но, к сожалению, вот мы в будущее не можем посмотреть и предугадать.
Или к счастью.
Или к счастью, да. Какая картинка складывается. Но, тем не менее, надо знать, что она складывается. И мы можем здесь и сейчас, вот то, про что говорит Гульнара, жить и этот пазл собирать. И не жалеть о том, что было. И, наверное, все-таки открыто и с каким-то радостным, да, ощущением встречать то, что с нами будет. Гульнара, верно?
Да, позитивное отношение к... Да, позитивное отношение к прошлому очень важно. Да, то есть вот когда мы можем черпать в нем тогда силы. Если оно негативное, а вот в тоне нашей гости я вот прям услышала, такая горечь была в отношении, тогда это прошлое, ну как бы мы пытаемся от него отказаться, мы стараемся об этом не думать, мы не делаем из него выводы, да, то есть вот всё-таки надо как-то это переосмысливать и переписывать эту историю. Есть такая практика переписать свою историю, да. То есть мы же живем нарративами, да. Ну давайте писать хорошие нарративы со счастливым концом.
Мне кажется, отлично. Отличный финал
как
для нашего выпуска. Да,
да, я тоже считаю, что мы очень здорово сегодня побеседовали. И пришло время нашего финального вопроса, может быть, даже главного. Как жить жизнь?
Жизнь в счастье.
Классно, мы сегодня к этому и пришли.
Да, жить счастливо. И все остальное, и все остальные к вам подтянутся.
Вот это важно.
Угу. Это был 10-й выпуск 2-го сезона экзистенциального подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока!